В эфире передача «Угол», которая затрагивает актуальные вопросы нашего времени в свете Слова Божьего. Автор и ведущий Александр Шевченко.
Здравствуй, дорогой друг! Как легко, даже не задумываясь об этом, посредством прекрасного дара человеческой речи, мы можем иметь сегодня с тобой общение. Как раз моя беседа называется «Общение или одиночество». То есть это выбор – общение или одиночество. Или мы научимся строить взаимоотношения с окружающими нас людьми, или в результате, в конце, в финале, мы окажемся абсолютно одинокими. Эта передача также является продолжением серии бесед о том, чем человек Божий может обладать или пользоваться в личности Иисуса Христа. Это поистине огромные привилегии даны тому человеку, кто является Дитем Божьим. Одним из таких величайших благ является жертва общительности. Жертва общительности. Почему апостол Павел называет общительность жертвой? Это очень интересно. Например, когда мы посмотрим со стороны, общительность никогда не является чем-то тяжелым. Это легко. Общаться с друзьями, смеяться, делиться радостями или печалями. В чем здесь жертва? Но понятие общительности с мирской точки зрения и с Божьей точки зрения абсолютно противоположны. И когда Писание учит нас общительности, то это действительно должна быть жертва. Почему? Потому что когда человек говорит только о том, что его интересует, представь себе, что я прихожу к тебе в гости и буду 3 часа рассказывать о том, что мне интересно, чтобы все интересы вращались только вокруг моей персоны. Очень быстро такая общительность окончится разрывом. Но когда я воспринимаю человека другого, когда я уделяю время, когда я слушаю, вникаю, пропитываюсь состраданием и советом, чем я могу послужить этому человеку, то есть это жертва. Я жертвую по отношению к этому человеку. Потому Писание нас учит и говорит, что всякое слово, которое выходит из уст наших, должно доставлять благодать слушающим. В принципе, я должен отталкиваться от интересов людей, которые меня окружают. Это и жертва, это и служение. Здесь я не беру в счет мои интересы. Как много людей обижаются, что у них нет друзей. Но когда вы их послушаете по телефону или в компании, вы же сразу легко обнаружите, почему так. Потому что эти люди ни с кем вообще не считаются. Им не интересно то, что происходит в жизни других людей. Им интересно только то, что касается их одних. Это слишком эгоистично. Потому такие люди лишены общительности. У них не получается иметь взаимоотношения с другими. Поэтому я бы хотел в этой передаче остановиться серьезно на этих моментах. Иначе мы в результате окажемся абсолютно одинокими, эгоистично закрывшимися в себе. Поэтому это поистине благословение, заключенное в Иисусе Христе, которое обогащает нас множеством друзей и делает весьма счастливыми людьми. Общение. На каких же уровнях оно может происходить? В чем заключен секрет успешного развития взаимоотношений? Насколько это важно вообще в нашей жизни? То есть очень много вопросов, которые хотелось бы рассмотреть в сегодняшней передаче. И все-таки, как же мы спешим поделиться с кем-то радостью? Мы ее просто не можем удержать. Мы ищем человека и рассказываем ему. Может быть, ему вообще это не интересно. Может быть, это его не касается. Но у нас что-то спрятано, заложено Богом во внутренность наших сердец, чтобы иметь общение. Сколько раз мне приходилось слышать, как после часового разговора человек, выплакавшись, говорил, ну вот и легче стало на душе. То есть как-то мы тянемся к тому, чтобы открыться, поделиться с кем-то тем, что происходит у нас внутри. Я помню один момент, когда я был так озабочен в суете, в беготне, в каких-то нескончаемых делах, переживаниях. Несколько часов не слазил с телефона, договариваясь о разных встречах. И вдруг В трубку одна совершенно чужая мне пожилая женщина сказала слово, которое я как будто был из другого мира, неземное. Она просто не задумываясь, в торопях сказала: «Солнышко, ты бы не мог подъехать на час позже?» Это был оглушительный удар. Я потерял возможность быстро реагировать. Это слово выделялось, отличалось от всего этого обычного лексикона, которым разговаривает мир бизнеса. «Солнышко, я могу уверенно сказать, что мне хватает ласки, мне хватает любви и внимания, его даже больше, чем достаточно. Я счастлив, но в этот момент я так остро ощутил, как миру не хватает доброты. Не хватает таких простых, знакомых нам элементарных слов. Почему мир так скуп на доброту? Почему такой дефицит любви в нашем обществе? Отношения с людьми являются отражением наших взаимоотношений с Богом. Потому я сказал, что человек, который не знает Бога, а знает только религию, религиозен, он будет жесток по отношению к другим. Но человек, знающий Бога, будет совершенно другим, потому что отношения, которые он имеет со своим Богом, будут отражаться на взаимоотношениях с окружающими. Вспомни священника, левита, идущих в храм, которые отказали в помощи бедняге, умирающему в обочине, только потому что должны были, так сказать, служить Богу. Они были совершенно далеки от Божьего сердца и любви. Потому Христос поставил в пример самарянина, с которым иудеи общение считали унижением. Самарянин. Самарянин — это вызывало презрение у иудеев. И вдруг Христос ставит именно самарянина в пример для подражания. Это был просто человек, который не был религиозен и не направлялся в синагогу. И даже по их понятиям Богу не служил. Но он помог умирающему и потому поставлен в пример. Помнишь, как фарисеи следили за тем, чтобы Христос не исцелял в субботу? Нет, они не заботились о людях, о том, что у них болит, о том, что эта женщина 18 лет ходит сгорбленной. Но они очень тщательно следили за тем, чтобы суббота оставался днем покоя. Помнишь, как они говорили своим отцу и матери? У них было принято такое выражение. Они даже гордились этим выражением. Оно стало бытовать в их обществе. «Я лучше Богу отдам в дар то, чем бы ты, отец или мать, воспользовались от меня». Это звучало так благородно, но они совершенно не уважали своих родителей, пытаясь прикрыться своей дырявой набожностью. Это все говорит об одном. Эти люди не имели правильных взаимоотношений с Богом, и потому не могли иметь правильных взаимоотношений с окружающими. Это закон. Это правило. Мы становимся черствыми и формальными с окружающими нас людьми, если мы формальны с Богом. Если же наши молитвы, наш разговор с Отцом Небесным — это наслаждение, это удовольствие, это состояние передается и на наши взаимоотношения с окружающими людьми. Это закон, это правило, я повторяюсь во второй раз. Как бы мы ни умели хорошо общаться с людьми, как бы мы ни льстили поздно или рано, все то, что находится в нашем сердце по отношению к Богу, отобразится в наших взаимоотношениях с окружающими людьми. Этот весь фальшь вскрывается духом священных писаний, и я ненавижу это и презираю это. Иаков пишет: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидеть и терпеть не может, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» То есть он врет окружающим и самому себе. В этом человеке нет даже представления о том, что значит любить Бога. Ибо если бы он любил Бога и знал, как Бог любит его, он бы любил окружающим. Поэтому, приступая к нашей беседе, желаю сказать что-то очень важное. В течение нескольких последних лет я однозначно убедился, что весь успех в любой области нашей жизни, или это семейные взаимоотношения, или это бизнес, деловые отношения, на 99% весь успех в нашей жизни зависит от умения построить правильно взаимоотношения с окружающими нас людьми. Я был просто потрясен, что рассказал мой брат. Он работает в компьютерной компании, и хозяин, который возглавляет департмент, в котором он работает, должен был взять на работу человека. У него был выбор. Взять одного из двух. Один из тех людей, который нанимался на работу, имел большой опыт, 15 лет. То есть это был человек, прекрасно знающий свое дело. Но он был горд, смотрел на всех свысока, с ним было очень трудно поладить, подойти к нему. Другой парень, который нанимался на работу, не имел вообще никакого опыта, он только что окончил компьютерную школу. Но был настолько открыт, настолько доступен, прост во взаимоотношениях, и хозяин, не пряча это, прямо сказал: «Я беру на работу этого молодого человека». Несмотря на то, что мне придется много и долго вкладывать в него, учить его, что-то терять из-за этого, но только потому, что с этим человеком не будет проблем, мне будет легко с ним общаться, я беру на работу именно этого молодого парня. Это то и удивляет, что ни наш профессионализм, ни знакомство, ни деньги, но умение ладить с людьми – это очень важный элемент, который во многом принесет успех в нашей жизни. Теперь я желаю предложить 9 ступеней, идущей по нарастающей, которые я назвал шкалой взаимоотношений. Шкалой взаимоотношений. Мы будем говорить от самых проблематичных положений до самых совершенных в области построения взаимоотношений. Итак, самое первое – это месть эгоизма. Это самая страшная форма во взаимоотношениях. Когда любимые ранее люди делают все друг другу назло, когда их самолюбие мстит за себя, когда оно испытывает удовольствие сделать назло человеку, которого он любил в прошлом. Это очень страшно, это очень больно наблюдать, когда сын или дочь, выходя из-под контроля родителей, больше их не уважая и не боясь наказания, начинают им мстить и делать все назло, о чем их просят. Затронутые честолюбие, униженное невниманием или еще чем-то, способны на жестокую месть за себя. Понимаешь, дело в том, когда это доставляют тебе посторонние, чужие люди, это не так больно. Но эгоизм испытывает наслаждение делать больно близкому человеку, дорогому, родному человеку, потому что знает, что это очень больно. Но я могу уверенно сказать, что у такого человека на самом деле конфликт с Богом. Не с окружающими, не с родителями, не с женой, не с соработниками, не с детьми, с Богом. Его недовольство, гнев, бунт в сути имеется против Бога. Когда человек бессилен в определенных обстоятельствах, он начинает гневаться и выливает это на окружающих. Если бы этот человек ясно понимал, верил, что Бог есть Бог над всем и всеми человеками и обстоятельствами, и все происходящее допущено Богом, этот человек бы смирился под крепкую руку Божью, то Бог бы вознес его в свое время, как говорит Писание. Если бы этот человек не мстил за себя, как говорит Писание, но отдал эту возможность Богу, позволил Богу это сделать за него, было бы все по-другому. Потому однозначно у таких людей серьезные проблемы с Богом. И это явно отображается на людях. Посмотри на Каина. Его униженная гордость, затронутая, воспалилась, как аппендицит, и человек заболел. И хотя обстоятельства и факты говорят о том, что Авель, его брат, был совершенно невиновен в том, что Бог не принял дар Каина. Это были взаимоотношения между Богом и Каином. Причем здесь Авель, у которого хорошие взаимоотношения с Богом. Однако именно Авель становится объектом ненависти со стороны Каина. Ты понимаешь, о чем мы говорим? У Каина проблемы с Богом, но это выливается на окружающих людей. И, конечно же, находясь уже в таком предвзятом отношении к брату, он находит причины, за что его ненавидеть и даже убить. В этом имеется большущая несправедливость. Когда мы на наших подданных, или на наших детях, или жене, грубо скажем, отрываемся, потому что, видите ли, нам больше не на ком согнать это зло. Нас больше никто не будет слушать. Нас никто не будет праздновать то, что мы говорим. И потому мы это все выливаем на наших близких, дорогих, любимых, родных. Это очень страшно. Потому что из-за нашей гордости страдают самые близкие нам люди, которые нам ничего не сделали, которые абсолютно невиновны в том, что задето наше честолюбие. Ты скажешь, где такое бывает? Очень часто и повсюду, в разной мере. Когда мы в порыве плохого настроения, без особой причины, скажем, толкнем ребенка или ударим, или кому-то что-то резко скажем, потому что, видите ли, мы в плохом настроении. Ребенок особенно, он сразу же это ощущает, с каким сердцем мы это делаем. И потому он, как меньше, не имея возможности выяснить эти отношения, или ответить нам, или дать сдачи уже, грубо говоря, он закрывается. Ты знаешь, я очень боюсь этих моментов. Когда у меня такое случается, я буквально беру своего сына, смотрю в глаза и говорю: «Сынок, прости меня, пожалуйста. Прости, папу, не обижайся на меня. Я виноват. I'm sorry». И я чувствую, как он оттаивает, я чувствую, как он возвращается. Я чувствую, как эта стена рухнула, упала, потому что я покаялся за свою гордость. И обычно, когда в семье чья-то гордость родителей не вмещает интересов детей, не считается с этими интересами, потом происходит полностью наоборот. Униженное самолюбие подростка, с которым никогда не считались, начинает мстить за себя. Взрослея, такой человек начинает мстить родителям. Я помню, однажды в моей студии был Марк Макаров, и он рассказал интересную историю о его товарище. Заезжая к нему домой, он наблюдал такую сцену. У этого человека было 4 сына. И эти ребята подходили к отцу и говорили: «Пап, ну купи нам телевизор, ну мы хотим посмотреть какие-то мультики». Он говорил: «Никакого телевизора, быстро в другую комнату, молиться и читать Библию». И Марк неоднократно ему говорил: «Зачем ты так делаешь? Это твои дети, ты должен брать во внимание их интересы. Это личность, с которой ты должен считаться». Но этот человек был очень настойчив в своем решении. Он говорил: «Я человек верующий, я хочу воспитать моих детей в том же духе». Прошло время, через много лет он приезжает в тот же дом. Входя в дом, он говорит: «Я увидел картину, которую никогда не ожидал увидеть. Я увидел 4 больших ребят, которые сидели на диване, развалившись, положив ноги впереди на столик, кушали попкорн, и впереди, перед ними, находился огромных размеров экран телевизора. Громкость этого телевизора была включена на весь дом, и они смотрели какой-то фильм. И я спросил у них: а где отец?» Они сказали: «Там, в другой комнате, молится и читает Библию». Видишь, когда он говорит: «Я встретился с отцом», он плакал и говорил: «Эти дети меня не празднуют. Они просто делают назло все, что я у них прошу. Они меня не уважают». Но это была всего лишь жатва того посева, который посеял этот человек в своих детей. Поэтому, подводя итог этой нашей первой, так сказать, части беседы, я хочу сказать, что в таких ситуациях необходимо исцеление по мере той боли, которую мы причинили своим близким. Должно быть покаяние по мере согрешения. Необходимо возвратиться и найти корни, когда, где и при каких обстоятельствах мы потеряли контакт, когда мы не вмещали и не считались с интересами наших близких, когда они внутри уже закрылись и мстили нам, всего-навсего не имея возможности это сделать в то время. Они уже тогда ненавидели нас. И если мы покаемся в этом перед ними, буквально покаемся, сломим всю свою гордость и извинимся, и вытащим корни того, что мы сделали, Господь способен восстановить эти взаимоотношения, потому что это грех не только перед Богом, но и против человека. Поэтому и прощение нужно просить не только у Бога, но обязательно и у человека, против которого мы виновны. Второй пункт нашей беседы называется «Измена внешняя». Всякого рода серьезные или глубокие взаимоотношения всегда скреплялись заветом с давних-древних времен. По отношению Бога к человеку это был завет через обрезание, через водное крещение. По отношению мужчины к женщине это завет брачный. Потом Библия говорит, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Это связано с заветом. Это не просто мимолетные взаимоотношения на одну ночь или на один месяц. Потому внешняя измена, когда имеют место такие серьезные взаимоотношения, о которых мы говорим, внешняя измена – это предательство. Потому что завет всегда был скрепляем определенной присягой на верность. Потому нарушая верность, скажем, супружескую или верность Богу, человек становится предателем, нарушителем завета. Это большое преступление. Если за это преступление не карает государственный закон, то за это преступление карает Бог. И если это не считается таким серьезным преступлением перед государством или конституцией какой-то страны, это считается серьезным преступлением перед Богом. Потому Христос не может поощрять разводы. Если даже Моисей из-за жестокосердия людей разрешал это, Христос против этого открыто и конкретно говорит, вначале так не было. Потому что всякого рода развод по любой причине – это разрыв завета, это предательство. Христос говорит, но кроме вины любодеяния. Ибо тогда только Христос позволяет выйти замуж или жениться, потому что завет разорван предательством одной из сторон. То есть развод исключен, потому что брак скреплен заветом. И единственная причина, по которой Христос позволяет разводиться, это вина прелюбодеяния, потому что тогда нарушен уже завет, сломан, его не существует. Измена внешняя говорит о том, что я тебя не люблю, не боюсь, не уважаю до такой степени, что могу, совершенно не считаясь с твоими чувствами, открыто делать вопреки. Это говорит о том, что в мою жизнь пришли такие вещи или люди, которые выше тебя. И мой интерес к ним выше интереса к тебе. И даже если это разрушит наши взаимоотношения, я все равно остаюсь на своем, потому что ты оказался на втором месте. Даже если я это делаю тайно. Когда сын видит плачущую мать и все равно делает то, что ему нравится, когда жена умоляет мужа, он же полностью не считается с ее просьбой. Когда человек знает мнение Бога по какому-то поводу, но абсолютно игнорирует этим и открыто делает вопреки, это свидетельствует о том, что фактически отношения разрушены до основания. Всему есть свое место. Сердце человека так устроено, что может принадлежать только кому-то одному. И третий в любви лишний. Потому если кто-то посторонний влазит во взаимоотношения двоих, он их полностью разбивает. И удивительно, что это может быть вовсе даже не человек, а просто увлечение спортом, автомобилем, телевизором. Если эти вещи стоят посреди взаимоотношений и берут верх в этих взаимоотношениях, становятся более значимыми, они разрушают отношения. Потому любовь – это жертва всегда. Она берет во внимание только интересы другого, а не свои. Павел написал Коринфянам, сказал, «Любовь не ищет своего». Любовь раба, она служит. Она говорит, «Мне так это нравится, но ради тебя я этого делать не буду. Я так этого хочу, но ради Бога я этого не сделаю. Я сделаю так, как ты хочешь». Третье, о чем будем говорить, это непослушание. Что это такое? Что оно собой представляет? Куда уходят корни послушания? Где всякое послушание берет начало? Какова основа послушания? Почему жена должна быть послушна мужу? Почему муж должен быть послушен Христу? Всякие нормальные взаимоотношения строятся на уважении. Вообще в сути есть два фундамента послушания. Это страх наказания и это уважение вышестоящих. Так вот, уважение – это почтительное отношение к ближнему. Это почтительное отношение к своему любимому. Сколько бы лет нам ни было, понятие послушания остается в любом обществе, в любой структуре, в любом бизнесе, в семье, на небе, среди ангелов, среди демонов. Везде существует иерархия. И вы никогда не найдете, чтобы босс становился на колени и умолял своего подчиненного, чтобы тот что-то сделал. Это наивно, это смешно, потому что существует иерархия. И когда теряется страх наказания, один из фундаментов послушания, когда теряется страх быть наказанным, и когда отсутствует уважение, второй фундамент послушания, несомненно, человека больше ничего не держит, и он становится непослушным. Библия говорит, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Видишь эту лестницу? Я не сомневаюсь, что Христос абсолютно послушен своему Отцу. Он просто считает высочайшей честью служить своему Отцу. Дальше идет муж, потом жена, потом дети, ибо этого требует справедливость, чтобы они почитали своих родителей, уважали и были послушны. Когда сломана эта лестница послушания, подчинения, благоговения перед вышестоящим, ты никогда не сможешь иметь власть подчинить себе нижестоящих. Почему? Почему? Если жена непокорна мужу, игнорирует его просьбами, она никогда не сможет подчинить под свою власть детей. Потому что, глядя на то, как она непослушна мужу, они никогда не будут послушны ей. У нее не будет власти духовной, которую Бог дает ей как жене, как матери, как родителям, только потому что она поломала эту лестницу. Психологи говорят, что дети воспринимают своим сознанием и вообще люди 3% информации, 97% остальных процентов человек воспринимает подсознательно. Это говорит о том, что дети, особенно дети, делают не то, что мы им говорим делать, но то, что мы сами делаем. Они не то слушают, что мы говорим, но то делают, что видят в нас. Посмотри, как сотник сказал: «Я подвластный человек». Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет. Посмотри, что он говорит: я нахожусь под властью, я кому-то послушен в этой иерархии, в армии. Но также подо мной есть люди, которые послушны мне. Я говорю им: пойди, он идет. Другому говорю: приди, он приходит. То есть у меня есть власть, которую дали мне, я не сам ее взял, но дали вышестоящие. Потом, подчиняясь им, доколе я в этой системе, доколе я подчиняюсь им, у меня есть власть подчинить нижестоящих. Если я выпадаю из этой системы, если я лишаюсь звания по каким-то причинам, у меня теряется власть. Поэтому человек, который выпадает из системы иерархии, у него теряется власть, или это в семье, или это в бизнесе, где бы это ни происходило. Поэтому я хочу сказать сейчас, что в итоге всякие нормальные взаимоотношения должны строиться не на власти положения, но на уважении. То есть есть два положения, два фундамента, когда мы послушны. есть власть самого положения, когда муж стучит кулаком по столу, тыкает в Писание и говорит: «Ты обязана мне повиноваться, написано!» И когда муж являет пример послушания своей главе, ему не нужно это делать. Но жена из величайшего уважения и благоговения перед своим мужем будет его уважать и слушаться. Иначе власть в своем финале, в результате, в конце имеет два исхода. Или эта власть перерастает в диктаторство, или в личный пример. Запомни это, пожалуйста. Потому вышестоящему могут подчиняться только по одной из этих двух причин – страх или уважение. И вышестоящие могут требовать послушания, только находясь в одной из этих категорий. Или он положение диктатора, и он давит на нижестоящих самим положением: «Я отец, я сказал, значит все!» Или этот отец являет личный пример, и он не повышает голос, но его уважают дети. Потому когда нет ни страха, ни уважения, приходит непослушание. Четвертое, о чем будем говорить, это измена сердечная. Это внутренняя измена. Это когда сердце человека поворачивается от своего любимого, Бога или человека, родных, к чему-то другому. Иаков называет таких людей прелюбодеями, в духовном смысле слова. То есть теми, кто перелюбил того, кого любил, и стал любить что-то или кого-то другого. Это внутренняя позиция. Этого никто не видит. Этого никто не знает, что происходит в сердце. Это мои внутренние какие-то там перемены происходят. Но это измена. Чем она опасна? Я хочу сказать, как учил Христос. Невозможно любить двоих одновременно. Кто-то выпадет. Это только двухместная ладья. Двухместная. Потому каждый третий, кто пытается добиться любви в твоем сердце, выпадает вообще. Христос учил как? Одного будешь любить, а другого ненавидеть. Так нельзя. Когда кто-то рвется в твое сердце, ты просто не можешь вместить двоих. Твое сердце отдано кому-то одному. В чем состоит измена? Когда ты одного любишь, другого ненавидишь. Христос учит, что за любовью следует служение. И служить невозможно двоим. Ибо одному будешь усердствовать, а другому не родить. Ты замечал это? Когда пропадает интерес к любимым, к родным, к дорогим тебе людям, к жене, к детям, приходит нерадение. Отсутствует усердие, желание заботиться. Это называется неверностью, изменой. Почему? Потому что Писание так и сказало. Так и учит нас. Если кто не заботится о своих домашних, тот хуже неверного. В чем же его неверность? Потому что он заботится о чем-то другом. Он вложил свои интересы в кого-то или во что-то другое. Мы не говорим о внешней измене сейчас. Но есть большое расстояние от внешней измены до сердечной преданности. Что такое верность? Верность просто не изменить внешне, не изменить на деле? Или верность – это быть преданным всем своим сердцем объекту своей любви? Что такое верность? Что такое измена сердечная? Как же это унижает наших любимых, когда мы на деле не изменяем, когда нас нельзя поймать на том, что мы, скажем, прелюбодействовали, но мы с вожделением смотрим на других. Мы в сердце своем желаем других. Соломон писал: «Не пожелай красоты ее в сердце твоем». Не пожелай этого даже внутри себя. Почему? Потому что это унижает твоих любимых. Это внутренняя, сердечная измена своим любимым. Пятое, на чем я желаю остановиться, в построении взаимоотношений имеет такое место, как интерес ради выгоды. В мире все построено на основе взаимных выгод. Если мне эти взаимоотношения выгодны, я буду их продолжать строить. Если они больше ничего не приносят, я завязываю. Понятие служения абсолютно отсутствует. Какой смысл мне дружить с ним? Какой смысл мне в это вкладывать? Я желаю показать тебе принцип, четко определяющий разницу между мирским и божественным основанием всяких взаимоотношений. Принцип. Этот принцип стоит на том, что мир складывает свои отношения на основе эгоизма, выгоды в свою пользу, а Бог на основе жертвы, служения, любви. Из этого получается то, что миру нужны не мы, миру нужно наше, то, что у нас есть, если что-то есть. А если ничего нету, мы миру не нужны, мы никому не нужны, если мы нищие. Богу же не нужно наше, Он богат без нас. Ему нужны мы, кем бы мы ни были, в каком бы положении мы ни находились. Красивый ты или не очень, богатый ты или бедный, плохая у тебя репутация или хорошая. Ты нужен Богу как личность. Это доказывает настоящую любовь и настоящие взаимоотношения, в которых нет выгоды. Это безусловная любовь. В этом вся разница. Я тебе что-то скажу, как бы современная реклама не пыталась убедить меня в том, что они мной так заинтересованы. Я в это никогда не верю. Это ложь. Я не верю в их дары, я не верю в их подарки. Это приманка, под которой острый крючок. За их фальшивыми улыбками и зазываниями волчий оскал и беспощадная жестокость. Нет, я не голословен. Я не голословен. Я сейчас приведу примеры. Нет времени, вообще не достает времени рассказать о том, как жесток мир, построенный на эгоизме. Если я могу с тебя что-то взять, я с тебя сдеру последнюю шкуру, а тебя вышвырну вон. Льстить тебе буду. Заискивать перед тобой буду, только потому, что ты мне выгоден. Я знаю одну женщину, она живет в Лос-Анджелесе, ее зовут Валя. Я лично брал интервью у нее. Она рассказывала о том, что когда врачи узнали, что у нее имеется хорошее состояние, они готовы были оперировать и полностью отрезать здоровую грудь, лишь бы заполучить деньги за операцию. Сколько было состраданий с их стороны, участия, внимания, как все бессовестно. Это была настоящая фальшь. Эта женщина была абсолютно здорова. Но из-за того, что они могут получить деньги, они были готовы на такой шаг. Дефицит любви порождает чувство отчужденности, чувство ненужности. Начинается одиночество в семье, в большом обществе, в церкви. Одиночество. Страшное, жестокое одиночество. Почему? Потому что когда жена хочет что-то сказать мужу, когда ребенок приходит что-то сказать отцу, у нас нет времени. Мы не способны слушать. Мы не способны слушать. Мы слишком эгоистичны. Нас не интересует то, что происходит в их сердце. Нам это не интересно. Мы от этого ничего не имеем. Мы ничего не выигрываем. У нас нет времени для других. И потому такой человек, даже близкий, любимый, пытаясь несколько раз заговорить с нами о чем-то сокровенном, святом, то, что имеется в его сердце. И мы отталкиваем, говорим, у меня нет времени, я устал. Раз, два, три, пять, десять. И тогда этот человек закрывается. Нет, он не уходит. Он остается жить с нами. Но его сердце закрывается. Он больше не принадлежит нам всем сердцем. И в его душе, или в ее душе, начинается одиночество. Вокруг этого человека кипит жизнь, но он одинок. Согласись со мной, что сегодня в мире это самая большая проблема. Проблема одиночества. Люди чувствуют себя ужасно одинокими. Хотя у них 75 каналов на телевидении. Хотя у них множество друзей приходит на день рождения. Хотя у них много детей. Хотя у нее любимый муж. Она чувствует себя одинокой. потому что ее душа не нашла взаимопонимания. Ее никто никогда за долгие годы не выслушал. Как мне хочется, чтобы Господь принес исцеление в эти души. Какие там огромные раны, потому что эти люди никогда не нашли сострадания и милости. Иисус поступал полностью наоборот. Он сказал: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы самому послужить и отдать душу свою за многих людей». И он строил свои взаимоотношения на жертвенности, на настоящей, безусловной любви. Он не имел никакой выгоды от нас. Что у нас было, кроме наших грехов? Но он служил нам. Когда-то полководец Наполеон сказал, что ни я, ни Александр Македонский, никто другой не мог так много покорить людей силой смерти и войны, как это сделал Христос силой любви. Перед ним преклоняются миллионы. Это можно сказать, что Христом сегодня восхищается мир, его жертвой, его подвигом, какой высокой любовью он был движим к нам. Потому сегодня множество сердец так открыто ему служить. Я знаю зэков, которые на коленях выкалывали звезды, знак того, что никогда ни перед кем эти люди не станут на колени. Для них не существовало авторитетов. И когда приходило Евангелие к этим рецидивистам в тюрьмы, они говорили: «Первый, перед кем я склоняю колени? Это Христос. Я восхищаюсь Его любовью. И я гарантирую тебе, что такой человек будет следовать за Ним, если он познал Его, и служить Ему. Это же точно так будет происходить в семье. Если мы будем бескорыстно любить и служить нашим ближним, мы получим взамен любовь и служение от них». Шестое, на чем я очень коротко остановлюсь, называется состояние пессимизма. На нашей шкале взаимоотношений это нулевое положение. То есть это абсолютное состояние, в котором отсутствует интерес к Богу или к человеку. Хочу сказать, что это довольно-таки короткий отрезок времени, поскольку человек не может пребывать в состоянии невесомости, незанятости долго. Его обязательно увлекут во что-то. Библия называет такое состояние словами «не холоден, не горяч, а тепл». Потому я хочу сказать, что это очень опасное положение. Речь не идет о разводе, о ссорах или внешней измене. Это просто полная апатия, отсутствие абсолютно всякого интереса, незаинтересованность. Бойся этого очень сильно, иначе это уже признаки смерти твоих взаимоотношений. Когда Давид не был всем сердцем со своим народом, когда шли бои, было напряженное положение в народе, он же гулял на кровле царского дома, его интересы были вне того, что происходит с народом. Тогда дьявол занял его другим, поймал его внимание женщины по имени Версавия. Когда в человеке создается вакуум, пустота, она обязательно будет заполнена. Если во взаимоотношениях с любимым человеком или с Богом создается вакуум, и мы не хотим этот вакуум заполнить общением именно с нашими любимыми, этот вакуум обязательно заполнится всяким металлоломом, увлечением, хобби, разными склонностями, интересами, другими людьми и так далее. И это очень страшно. Поэтому я хочу опять тебя привести к той же самой мысли. Начинай служить. Как так может быть, что человек, которым ты восторгался, перестал тебя интересовать? Начинай служить этому человеку. Начинай сеять твое внимание, твою любовь в этого человека. И ты пожнешь то же самое. Седьмой пункт нашей беседы называется «Страх, вызванный любовью». Ты испытывал такой страх? Страх за человека, которого ты любишь. Вообще страх – это чувство негативное. Библия говорит, что мы приняли не духа страха, но любви. Иоанн пишет, что любовь изгоняет страх. Так нужно ли бояться Бога? Нужно ли бояться мужа? Да, конечно, несомненно. Однозначно, и говорю это не потому, что я сам муж и требую, чтобы меня боялись. Я бы этого никогда не хотел, чтобы моя жена боялась меня. Мне кажется, я бы все потерял в тот момент. Но это совершенно иной вид страха, вызванный любовью. Это честь обладать таким дорогим человеком, или обладать Богом, или обладать тем, что тебе подарено. Ты видел, как мама, родившая ребенка, боится за него? Как может такой огромный большой человек бояться такого беспомощного малыша? Это совершенно не тот страх, что этот малыш причинит ей какое-то зло. Она боится за него. Она боится неправильно взять его, неправильно положить. Это страх, вызванный любовью. Я помню, когда мы поженились, я испытывал такую ответственность за человека, которого Бог мне вручил. Я испытывал просто трепет от того, что мне доверили такого дорогого человека, о котором я столько мечтал. Что такое страх, вызванный любовью? Это страх потерять того, кого ты любишь больше себя, больше своей жизни. Нужно признать, что иногда эти взаимоотношения удерживает именно страх, потому что человек, которого ты любишь, безмерно дорог для тебя. Возможно, нет таких возвышенных чувств, но человек настолько драгоценен для тебя, что сама мысль потерять его приводит тебя в ужас. И потому этот страх, вызванный любовью, доказывает то, что это настоящая любовь. Восьмой пункт нашей беседы я назвал «уровень взаимного доверия». Вообще все отношения должны строиться на вере в друг друга. Если в отношения проникает подозрение или неверие в друг друга, эти отношения не устоят. Не устоят. Библия говорит о женщине, что уверено в ней сердце мужа ее. Как это важно! Вера или доверие – это ключ, который располагает к ближнему. И эту веру дает любовь, потому что именно любовь всему верит, как дитя. Когда ты, скажем, веришь, что воля Божья – это самое лучшее, что только может быть для тебя, что Бог не враг тебе, а друг, ты доверяешься Ему. У тебя уходит страх, у тебя уходят подозрения. Ты веришь безоговорочно, даже если это больно. Я иногда держу своего сына, доставая занозу из его пальчика. Я говорю: «Сынок, это так нужно. Смотри на меня. Я тебе помогу. Тебе не будет больно». Ему сейчас больно, очень больно. Он кривится от боли, но он мне верит, что даже делая ему больно, я делаю ему благо. Почему? Потому что его любовь верит в меня. Когда я верю, что это тот человек, который должен быть в моей жизни, когда я это знаю, тогда, что бы ни происходило, мои отношения строятся на вере в этого человека, что это правильный человек в моей жизни. И я должен его беречь, и никакие штормы не могут вырвать этого человека от меня. Даже если остывают чувства, я никогда не сомневаюсь, это ли тот человек или другого подыскать, что-то чувств нету. Моя любовь строится уже не на чувствах, а на решении, на знании, на вере в то, что Бог послал этого человека именно для меня. То есть абсолютное, совершенное состояние веры – это знание. Это знание. Я это знаю. Смотри, как Иов говорил, он не двигался чувствами. Чувства говорили, где справедливость, где Бог. Почему такие хорошие взаимоотношения, которые я имел с Богом, переросли в что-то необъяснимое? Но в нем было знание, и в тот момент он не руководился чувствами, но верой в Бога. Он знал, что Бог не такой, так не может быть, чтобы Бог его бросил. Потому, находясь в пепле среди развалин своего дома, он сказал: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и он в последний день восставит кожу мою сию распадающуюся, и я увижу Бога». Вера в друг друга. Павел говорил: «Я знаю, в кого я уверовал». Когда приходили скорби его жизни, он говорил: «А я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить меня от любви Божией во Христе Иисусе. Я в этом уверен». Понимаешь, когда чувства говорили другое, когда чувства говорили: «Где Бог? Смотри, сколько у тебя проблем», стояла вера, которая сохраняла эти взаимоотношения с Богом. Я восхищаюсь таким уровнем взаимоотношений. Никакая ложь не способна усомнить такого человека в его вере в Бога или в друга. Это просто сила. Как мы сказали, уверено в жене сердце мужа ее. Когда на нее наговаривают, когда пускают сплетни, когда есть вера в нее, когда он, глядя в ее глаза, верит ей, никто и ничто не сможет разрушить их отношения. Христос и Бог Отец настолько верили в друг друга, что это просто заслуживает восхищения и подражания. Посмотри, пожалуйста, проникнись этой мыслью. Отец, чье слово всегда соблюдалось, настолько верил в то, что Иисус исполнит все, что Он предскажет о Нем, что Он, Отец, подставлял весь свой авторитет, зная, что Сын исполнит все, что Бог предсказал о нем через пророков. В сути, если бы Отец не верил в Христа, он бы столько не ручался и не пророчествовал о нем. Но все абсолютно Иисус исполнил, что Отец предсказал о нем. Иначе Отец оказался бы лжецом, предсказав об Иисусе нечто, а Иисус бы этого не сделал или пошел вопреки тому, что Отец сказал прежде. Поэтому Отец абсолютно верил в своего сына, что он не подставит его, не подведет, но исполнит все, что Отец предсказал о нем. Точно так же Иисус настолько верил в Отца. Посмотри, умирая на кресте, покидая тело своим духом, он отдал свой дух в руки Отца. Сказал: «Я в руки твои отдаю дух мой». Представляешь? В 15-м псалме говорит Христос: «Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоилась». Не дрожит от страха, другими словами. Почему? Потому что ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Он полностью доверился Отцу. И потому дух того, кто воскресил Христа из мертвых, он знал, что Отец несомненно протянет руку и воскресит его из мертвых. Он полностью доверял своему Отцу. И 9-й, заключительный пункт нашей беседы называется: «Нет больше той любви». Это выражение принадлежит Иисусу Христу, и полная фраза звучит так: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Это наивысшая любовь, в которой нет эгоизма. Павел писал: «Любовь не ищет своего, она ищет пользы другого». Однажды молодая девушка зашла в редакцию газеты и принесла статью о любви. Пожилой мужчина, который был редактором в этой газете, спросил у нее: «И что же такое любовь?» Она сказала: «О, любовь! Любовь – это что-то возвышенное, необычайное, это вечерние звезды, это плечо любимого человека рядом с тобой». Он сказал: «Извините, я вас должен перебить. Я полностью не согласен с вами. Я вам скажу, что такое любовь. Любовь — это когда вы поднимаетесь 3 часа ночи с теплой постели, чтобы поухаживать за больным ребенком. Вот что такое любовь. Любовь счастлива только тогда, когда счастлив ближний. Любовь забывает о себе. Она не видит себя. Она растворяется в ближнем. Жизнь твоего любимого человека доставляет тебе счастье, когда он счастлив. То есть я счастлив только тогда, когда счастлив он. И я счастлив только потому, что счастлив он. Это настоящая любовь. Именно в этом и спрятан смысл и радость в нашей жизни. В безвозмездном, в бескорыстном служении ближним. Когда мы получаем деньги за то, что мы кому-то служим, мы не получаем радости. Это наша работа, и с нами рассчитались, и нам воздали за то, что мы сделали. Но когда мы служим безвозмездно человеку, дарим ему нашу любовь, наше сердце, наше время, наши деньги, тогда мы испытываем наслаждение, послужив кому-то. Знаешь ли ты, что в лазаретах матери Терезы в Индии работают люди, которые имеют огромное состояние в Европе, которых знает половина земного шара, и они работают там добровольцами по 7, по 10 и больше лет. И когда у них спрашивают, что вы здесь делаете? У вас такие возможности. Вы можете так шикарно жить. Эти люди отвечали: наш смысл жизни был потерян. Мы зажрались в деньгах, мы ни в чем себе не отказывали. Но счастье утекало и утекало. Когда мы приехали сюда, и мы увидели эти благодарные глаза, благодарные лица. Когда мы начали служить людям, которые не могут нам заплатить за то, что мы делаем. Мы испытываем величайшие удовольствия в нашей жизни, и мы не собираемся отсюда уезжать. Дорогой друг, мы должны понять, что только служение сделает нас счастливыми. Эгоизм — это петля, в которой задушится наше общество. Но любовь, она раба, и она будет служить и сделает тебя счастливым и того, кому ты служишь. Любимый Господь, я умоляю Тебя, дай нам увидеть, как Ты служил человечеству. Дай нам понять, что в мире нас все предаст, но только наши близкие, родные, дорогие нам люди. Мы так хотим, чтобы они остались с нами. И мы хотим заплатить любую цену, лишь бы сохранить эти взаимоотношения с нашими родителями, нашими женами, мужьями, детьми. Помоги нам служить даже посторонним, незнакомым, чужим нам людям, потому что служение никогда нас не унизит, но возвеличит и расположит друг к другу. Помоги, Господь, растопить айсберги эгоизма нашим теплом, бескорыстной любви и милости.